Издательство «Бомбора». Океан книг.
Дэвид Старк. Жизнь внутри и вокруг The Beatles. Приключения подростка-битломана в 60-е и позже. Предисловие первое. С Дэвидом Старком меня познакомил наш общий друг Марк Льюисон. В 1981 году мы встретились в National Film Theatre. Всего несколько месяцев назад погиб Джон Леннон. «Тебе обязательно нужно познакомиться с этим парнем», — уверял меня Марк. Ему доводилось встречаться с самими Битлами, причем при таких невероятных обстоятельствах. Каких, например? Ну, например, он сидел прямо за ними на премьере мультфильма «Желтая подводная лодка». Действительно интригует. Такой шанс мало кому выпадал. А еще он без билета просочился на премьеру «Чудотворца». Примечание. Другое название фильма «Волшебный христианин». Британская кинокомедия 1969 года с Ринго Старом. Конец примечания. Присутствовал на паре битловских концертов, также принял участие в массовке на съемках шоу «Рок-н-ролл Circus» группы «The Rolling Stones». Примечание. Рок-н-ролльный цирк «The Rolling Stones». Шоу, организованное одноименной группой 11 и 12 декабря 1968 года. Музыкальный фильм вышел лишь в 1996 году. Конец примечания. Стоит познакомиться с этим парнем. И правда, когда мы втроем пересеклись в National Film Theatre, Дэйв не разочаровал. Сразу одарил нас несколькими историями, которые есть в этой книге. Смотри, вот на фотографии я с Джоном во время автограф-сессии в Селфриджес. А вот мы с Джорджем у здания Capital Radio. С ним был экземпляр свежей книги Рэя Коннелли «Джон Леннон 1940-1980». На одной из фотографий запечатлены Джон и Йока, входящие в окружной суд Марилебона, где их будут судить за марихуану. А за ними следом идет какой-то парнишка лет 15, в котором просто невозможно не узнать мужчину, сидящего сейчас напротив меня. Когда я слушал рассказ Дэйва, у меня в голове крутилась фраза «Наглость — второе счастье». Да уж, еще в подростковом возрасте ему хватало смекалки, храбрости и нервов проворачивать такое, о чем мы и мечтать не могли. И при этом он никогда не хвастался. Дэйв просто делился своими приключениями, а они продолжались и после того, как мы подружились. «Он классный парень», — сказал другой мой друг однажды вечером, после того, как Дэйв по телефону рассказал мне, что поболтал с Полом Маккартни на встрече с прессой. «Но откуда ты знаешь, что все эти истории — правда?» Ответ на этот вопрос появился очень скоро. Обнародовали фотографии некоего папарацци, на которых Дэйв с бокалом вина стоит рядом с Маккой. И вот после каждого такого приключения Дэйва появлялись фотографии, а еще всплывали фото из прошлого. «Черт подери, да ты загляни на 40-ю страницу», — говорил он мне по телефону, когда мы созванивались после того, как мое с ним интервью по поводу 20-летия премьеры «Желтой подводной лодки» опубликовали в журнале «The Beatles Book Magazine». Там было фото юного Дэйва, стоящего за Джорджем в лобби «Лондон Павильон». Даже он сам раньше не видел этого фото. Первое железное доказательство, которое через несколько лет подтвердилось. Появилась кинопленка с кадрами общения Дэйва и Джорджа на том самом мероприятии. Битловский зелик. Примечание. Заглавный персонаж фильма Вуди Аллена, который умеет превращаться в людей, с которыми общается. Конец примечания. Действительно, кем Дэйв только не прикидывался, черт возьми. И к тому же у него невероятная память и на лица, и на события, при которых он их видел. Я не раз замечал, как Дэйв, немного поболтав с человеком, вспоминает, где они виделись, при том, что собеседник его совсем не помнит и не узнает. Недоверчивое выражение на лице собеседника сменяется крайней степенью удивления по мере того, как Дэйв рассказывает подробности их встречи многолетней давности. Такая уникальная память для рассказчика – большая удача, как и его совершенно сверхъестественная способность добиваться того, что ему нужно. Как-то Дэйв ездил на Кубу, и когда он вернулся, я в шутку спросил, видел ли он Фиделя. Это как побывавшего в Британии спросить, не встречалась ли ему случайно королева. Дэйв ответил, что действительно видел Фиделя, и, что уже вполне предсказуемо, показал мне фотографию. Для меня это очередной пример того, почему имя Дэвид Старк — это синоним баек про легендарных персонажей и почему я так рад, что он наконец написал эту книгу, полную интересных идей и озарений, изложенных с его неподражаемым чувством юмора. Мне остается только надеяться на то, что сейчас Дэвид работает над второй книгой, где история уже не о The Beatles. Ричард Баскин, Чикаго, США, сентябрь 2020. Предисловие второе. Мне кажется, я познакомилась с Дэвидом Старком 100 лет назад, во время мрачного заплыва в иную сторону реальности. Должно быть, так и было. Тогда я часто бывала в подобных местах. К тому времени я несколько лет проработала в изданиях о музыке и шоу-бизнесе. Наши пути могли пересекаться много-много раз на разных событиях под лунным светом, но к утру от них не оставалось и следа. Гораздо позже мне пришло в голову, что наша первая встреча, если бы я только могла вспомнить, когда, где и почему она произошла, имела такой же эффект, как при покупке новой машины. Человек, возможно, никогда раньше не замечал джипов Suzuki или Volkswagen Polo, скажем, до того момента, как приобрел свой собственный. А теперь кажется, что они повсюду. Все дороги, контакты и запросы внезапно привели к Дэвиду Старку. В другой жизни он был бы Джином Килроем, правой рукой Мухаммеда Али, которого еще все называли «помощник», или же скромной мужской версией Маркизы де Варелла из журнала «Hello», которая брала интервью, раскручивала, всем помогала и дружила абсолютно с каждым. Близкий друг, доверенное лицо, союзник, решатель проблем. Парень, у которого всегда есть время на парня или девушку, которым что-то нужно. Безотказный человек. Дэвид пишет здесь о том, что только благодаря наглости и чистой удаче сложилась его удивительная, невероятная жизнь в музыке. Да, верно. Но вы не обманываетесь его скромностью. Этому школьнику, фанату Битлов, удавалось просочиться к бесчисленному количеству знаменитостей, к которым официально его бы никогда не допустили, благодаря его твердой уверенности в себе. В таком деле нет никакого «в нужное время, в нужном месте», никакой этой фигни про шанс. Старк точно знал, что он делает. И до сих пор это прекрасно знает. Когда в 2018 году я решила написать книгу о Джонни Ленноне в честь 40-й годовщины его гибели и 80 лет со дня рождения, причем обе даты выпадали на 2020 год, Дэвид не колебался ни секунды. Он не только поделился со мной своими непубликовавшимися интервью с закадычным другом Джона с 6-летнего возраста Питом Шоттоном, но и устроил мне в 2019 году поездку вместе с ним на выпускной вечер Ливерпульского института исполнительских искусств, где мне посчастливилось пообщаться с Полом Маккартни. Также Дэвид поделился воспоминаниями о тете Мими, которая вырастила Джона. И фотографии это подтверждают. Они тоже вошли в мою книгу. Все благодаря нашему Дэвиду. Он больше всех помог мне собрать в единое целое все тонкие моменты биографии Джона. Просто сказать спасибо тут недостаточно. Его потрясающие воспоминания о четверке — это лучшие рассказы из первых рук. Детство, в котором он стал фанатом Джона, Пола, Джорджа и Ринга, а также других артистов и групп, многие из которых стали ему настоящими друзьями, показывает, что его жизненный путь был предрешен. Он пишет просто и обезоруживающе, искренне удивляясь тому, куда привела его судьба. Вы не найдете здесь ни одного хвастливого слова. Дэвид до сих пор в изумлении. Энтузиазм его безграничен. Я думаю, вы полюбите эту книгу. Лесли Энн Джонс, сентябрь 2020. Автор книги «Кто убил Джона Леннона? Жизнь, смерть и любовь величайшей рок-звезды 20 века». От автора. 17 июля 1968 года. В те несколько минут, пока еще не погас свет в кинозале, я быстренько подхватил свои вещички, оглянулся и отправился навстречу грандиозному событию. Мой сосед справа, одетый в черный бархатный пиджак, гитарист, известный своим образом жизни беспредельщика, и он-то мне и сообщил, как ни в чем не бывало, что я могу сесть рядом, место не занято. Просто его коллега по группе, Губошлеп, точно не придет, поскольку сейчас торчит в Нью-Йорке со своей блондинистой подружкой-певицей. В общем, два пустых места в проходе на втором ряду им не понадобится. Вот так новость. И, конечно же, приятный сюрприз. Прямо напротив, в первом ряду я разглядел затылок одной из самых знаменитых на весь мир голов. Эта голова увлеченно болтала с рыжевато-блондинистой девочкой, сидевшей слева. Ее я не узнал, но понял, что это не его девушка, с которой он встречался несколько лет и только что расстался. Справа от него сидел друг юности и соавтор. Он был одет в броский белый костюм, черную рубашку и свои фирменные круглые очечки в стиле Национальной службы здравоохранения Великобритании. От него по правую руку сидела его новая подруга, японка. Персонаж пока что загадочный, неизвестный. Во всяком случае, на таких крупных мероприятиях они вместе еще не появлялись. Рядом с ней, в свою очередь, расположились два других члена знаменитой четверки с женами, ради мероприятия нарядившимися в цветную одежду. Тут свет начал гаснуть, а гул зала, набитого знаменитостями, стихать. Сердце мое забилось от страха. Вдруг кто-то заявится и прогонит нас с мест, которые нам только что разрешили занять. Сложно поверить в то, что еще менее получаса назад мы стояли на крыше бывшего викторианского театра, а вот теперь сидим уже внутри него. И совершенно невероятно то, что сидим-то мы на местах почетных гостей в билетаже кинотеатра «Лондон Павильон» на площади Пикадилли. Собственно, события того вечера — мировая премьера крайне ожидаемого мультфильма «Желтая подводная лодка» группы «The Beatles». А мне посчастливилось занять место прямо за участниками группы. Все это благодаря чистой удаче, везению, а также тому, что называется еврейским словом «хуцпа» — здоровой наглости. Удача нам улыбнулась всего несколько минут назад, когда мне удалось раздобыть официальное разрешение присутствовать здесь, хотя никакого формального приглашения на столь серьезное событие шоу-бизнеса у меня, конечно же, не было. А теперь, благодаря доброте Кита Ричардса из «Роллинг Стоунс», я сижу, что самое удивительное, за спинами Джона, Пола, Джорджа и Ринга на событии, которое войдет в историю как последнее торжество массовой битломании в городе Лондоне. Поговорим о везении. Я каким-то образом оказался в самом сердце королевского эпицентра поп-музыки. А Лондон в то время свинговал по полной. Музыка, кино, искусство, мода. Даже если всего на пару часов. Это было воплощением мечты для этого 15-летнего школьника и большого поклонника The Beatles. 28 июля 2006 года. Перенесемся на 38 лет вперед. Вот я стою за кафедрой на сцене Ливерпульского филармонического зала и собираюсь выступить с речью примерно перед 200 студентов ЛИПА, Ливерпульского института исполнительских искусств. В этот день им вручают дипломы об окончании учебного заведения. В зале были их родители и семьи, многие местные высокопоставленные лица и другие почетные гости. Сам сэр Пол Маккартни, основатель и покровитель института, восседает в центре сцены в этом историческом концертном зале, который местные называют Филли. 50-е. Тут проводились церемонии вручения его собственных школьных премий, как он упомянет позже. Ну а сейчас он сидит рядом с тем местом, с которого я только что поднялся и ожидает моей речи. И снова мое сердце забилось сильнее, когда я начал рассказывать Полу, публике, уважаемым людям, выпускникам, одетым в мантии и квадратные шапочки с кисточками, о том, как The Beatles повлияли на мою жизнь и на выбор карьеры в музыкальной индустрии. Я рассказал о том, как невероятное влияние группы на меня с самого раннего возраста привело к этому особому дню, когда меня с почетом приняли в компаньоны ЛИПА за мою работу со студентами, авторами песен столь престижного заведения. Оглядывая переполненный зал, я на мгновение поймал себя на том, что задаюсь вопросом, как, черт возьми, все это произошло?